Руби, знаешь, ты самая странная девушка, какую я когда-либо встречала!»
Обратилась Эстер к сестре, которая сидела возле открытого шкафа и укладывала множество различных воротничков, манжет, платочков и лент.
«Вот как? В чем же моя странность?»
«Да ты не такая, как другие!»
Эстер присела возле нее, держа в руках кружева, из которых она что-то мастерила.
«Даже твои воротнички говорят об этом. Странные?»
«Я как раз хотела поговорить с тобой на эту тему. Мне часто говорят так, но никто не хочет объяснить, в чем именно заключается моя странность. Иногда я просто начинаю бояться. Неужели я не такая, как все люди?»
«Не принимай так близко к сердцу, Аби. Ничего плохого под словом «странное» я не подразумеваю».
«Нет, миленькая, так просто от меня в этот раз ты не отделаешься. Ты должна мне все объяснить. Мама тоже говорит, что я странная. Но ее замечания в основном связаны с верой в Бога. И это понятно. Ведь она неверующая. Я не обращала на ее слова особого внимания. Но на твоем лице... Я тоже часто видела откровенное удивление. Иногда ты высказывала его словами, называя меня странной.
Даже воротнички и носовые платочки удивляют тебя. Объясни мне, сестренка, пожалуйста, что ты имеешь в виду?»
Слова Аби привели Эстер в смущение, а комичный и жалобный тон рассмешил. Она некоторое время молчала, потом, поборов неловкость, честно высказала свои мысли.
«Откровенно говоря, я нахожу тебя странной как раз в христианской жизни. Я тоже верующая, и все же во многом не понимаю тебя. Например, будь у меня столько денег, как у тебя, я, несомненно, покупала бы самые дорогие вещи, от которых ты отказываешься. Не думай, что мое сердце тянется к богатству. Я просто люблю красиво одеваться.
Эстер, ну зачем покупать вещи, которыми ты нисколько не интересуешься?»
«Зачем? Ну, просто потому, что они красивые».
«Ну, а разве я одеваюсь плохо и некрасиво?»
«Ну, нет, конечно»,
— быстро возразила Эстер, любуясь скромным, но со вкусом сшитым ситцевым платьем.
«Значит, ты считаешь, что грех носить дорогие вещи?»
«Нет», — мягко ответила Аби. «Но если люди говорят, что их сердце не привязано к нарядам, а на самом деле не приобретают их, потому что у них нет денег, это же самообман. Прости меня, Эстер, но мне кажется, что в данный момент ты не права».
Эстер вспыхнула, не ожидая такого поворота. Ответ Аби рассердил ее. До сих пор она считала себя честной и совсем не замечала, что обманывалась. После небольшой паузы она вновь продолжила прерванный разговор.
«Аби, а это правда, что мама хотела купить тебе то бархатное платье, которое мы видели в магазине?»
«Ну да».
«И ты отказалась от него?»
«Ну да, еле уговорила ее не покупать».
«Ну?» «И разве это не странности?»
Этот вопрос Эстер задала с едкой насмешкой. Таким тоном она обычно разговаривала дома, когда была не в духе.
Аби удивленно посмотрела на нее, не узнавая сестру, и все так же мягко ответила. «Мне кажется, мы просто не понимаем друг друга. Знаешь, Эстер, оно стоит около $700. Могу ли я, как христианка, носить такое дорогое платье, в то время, когда многие из моих знакомых остро нуждаются в простой одежде? Подумай об этом, и ты не станешь упрекать меня».
«Но ведь тетя Эллен так сильно хочет купить его для тебя!»
По лицу Аби скользнула еле заметная тень печали.
«Мама думает, что она вправе распоряжаться деньгами, как своей собственностью. Она же не знает того, что мы с тобой знаем. А мы куплены дорогой ценой и принадлежим Христу, поэтому у нас нет ничего своего. Придет время,
когда надо будет дать отчет Богу за свои поступки.
Скажи, разве христиане могут так беспечно выбрасывать деньги на ветер?
Аби, ну неужели, собираясь что-нибудь купить, ты молишься и советуешься с Богом?
Обязательно,
ответила Аби и снова удивленно посмотрела на сестру.
Разве надо молиться, покупая носовые платочки? Это уж чересчур. Думаю, не стоит утруждать Бога такими мелочами.
Эстер, даже покупка платочков, пуговиц и разной мелочи должна быть вопросом совести. Если бы ты знала, сколько стойкости мне нужно было проявлять при покупке приданого. Я думаю, что все вопросы, пусть даже самые незначительные, которые касаются меня, всегда немаловажны для моего Господа. И я все-все рассказываю Ему.
Значит, ты при любой покупке рассуждаешь, можно тебе это брать или нет?
Да, но, по крайней мере, стараюсь понять, нравится ли это Иисусу и как Он поступил бы на моем месте.
В таком случае я не вижу никакой пользы в богатстве.
Эстер, а в чем же ты еще видишь мою странность?
Допытывалась Аби.
Во всем.
С растущим нетерпением продолжала она.
Например, я очень удивляюсь, что ты вчера вечером отказалась пойти на концерт.
Ну как я могла пропустить молитвенное собрание и пойти на концерт?
Ну и что же? Молитвенное собрание бывает каждую неделю, а знаменитая певица не так уж часто. Ведь своим отказом ты огорчила отца, и этим самым ты не почитаешь родителей.
Возмущалась Эстер. Ей вообще были непонятны поступки сестры.
Если бы папа вспомнил о собрании, то он ни за что не купил бы билеты. Он учил меня всегда поступать по совести и терпеть не может, когда люди лицемерят.
Неужели ты считаешь небрежностью пропустить собрание?
В ответ Абби вдруг рассмеялась и сказала:
«Эстер, из тебя никогда не получится хороший следователь. Ты так часто отклоняешься от сути дела. Оказывается, тебя больше интересует концерт, чем молитвенное собрание.
Знаешь, в таком большом городе, как в Нью-Йорке, очень часто бывают различные концерты и выступления. Так что, если их посещать, то и в церковь некогда будет ходить. Я твердо решила не пропускать собрания. Конечно, бывают такие случаи, что нет возможности быть в общении, но только не из-за концерта».
«А я думаю, не стоит быть такой строгой и серьезной в этих вопросах. Своим поведением мы часто только отталкиваем людей от веры в Бога».
От этих слов радость на лице Аби погасла.
Ей стало жалко, Эстер. «Я не понимаю тебя, сестренка. Что ты имеешь в виду, упрекая в строгости? Я всегда с нетерпением жду собрания и радуюсь общению со Христом и с друзьями».
«Ах, я совсем упустила из виду!» —
насмешливо бросила Эстер.
«Ведь господина Фостера не будет на концерте, а на собрание он обязательно придет. Да, есть немалые причины радоваться общению».
Густая краска стыда, смешанного с болью, покрыла лицо Аби, и она на мгновение оцепенела.
«Значит, по-твоему, я слишком много думаю об удовлетворении собственных желаний?» —
произнесла она дрожащим от волнения голосом. На глазах появились непрошенные слезинки.
«С какой радостью Эстер взяла бы свои слова назад! Ведь все это она говорила потому, что завидовала Аби. К тому же совесть постоянно обличала, указывая на явную разницу между собственной жизнью и жизнью сестры.
Когда я житейских волнах утопаю, и вера слабеет моя, к тебе я в молитве своей простираюсь, молю, чтоб услышал меня. Но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва, как слава, надежда увела. Прошу, мой Христос, помоги. Волнения в жизни порою слабею, иди за тобою нет сил. Душою своею так сильно болею, молю, чтоб меня ты простил. Но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слабо, надежда увяла, прошу, мой Христос, помоги. И верю, что слышишь меня, ты, Отец мой, хоть веры так мало в груди. Падая духом в пути. Но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда увяла, прошу, мой Христос, помоги. Но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда угала, прошу, мой Христос, помоги.
Эстер не понимала, каким образом Аби, дочь одного из самых зажиточных торговцев Нью-Йорка, среди богатства и множества искушений, могла сохранить горячую любовь к Богу и общению с народом Его. И было это не показное, наигранное чувство. Нет, Аби была действительно счастливой. Она жила так, как говорила, как думала, как учила ее Слово Божье. Эстер видела, что у сестры сотни таких испытаний и искушений, каких она не вынесла бы ни за что. В то время, как Аби одерживала над ними победу, ей приходилось переносить постоянные придирки и колкие замечания матери, о которых Эстер не имела никакого понятия. Она только теперь начала понимать, что жизнь в богатстве и роскоши не делает путь христианина легче и приятней. Наоборот, богатство ставит перед искренней душою массу самых различных искушений, которых нет в тихой деревенской жизни. Таким образом, мнение, что Абби легче быть христианкой из-за богатства родителей, рассеялось как туман. Чем больше думала Эстер об этом, тем настойчивее в ее сознании возникал вопрос: что делает Аби счастливой? Какая сила удерживает ее на узком пути следования за Иисусом? И сколько бы она ни думала, ей оставалось признаться, что только горячая любовь к Господу, живая вера в Него, делали жизнь Аби красивой и привлекательной. Эстер была настолько растревожена этими мыслями, что ей никак не удавалось успокоить себя оправданиями. Душа болела, и совесть беспокойно ставила перед ней серьезные вопросы, которые приводили в смущение и, более того, портили настроение. Поэтому она сильно обидела Аби несправедливыми замечаниями. Теперь Эстер хотелось, чтобы сестра в ответ ей вспылила и отплатила едким словом. Но Аби, вместо того, чтобы в порыве гнева уйти из комнаты, хлопнув дверью, продолжала спокойно сидеть с выражением полного недоумения и смущения. Эстер мучилась, не зная, что сказать. Жизнь Абби была для нее бесконечным упреком. И неизвестно, чем кончился бы этот разговор. Вдруг внизу послышалось громкое хлопанье дверей. Быстрые твердые шаги, донесся незнакомый глухой голос. Абби вскочила и, отбросив в сторону рукоделие, выбежала из комнаты с громким криком: «Ральф! Ральф приехал!» Абби убежала, а Эстер осталась наедине с неприятными мыслями, которые с новой силой приступили к ней, требуя ответа. Что делать? Куда деться от них? Надеясь отвлечься, она решила привести себя в порядок и спуститься вниз, чтобы познакомиться с двоюродным братом. Эстер взглянула в зеркало и осталась довольна собой. А мысли понеслись вперед.
«Наконец-то приехал Ральф, на которого я должна повлиять в хорошую сторону. Ну, по крайней мере, об этом просила Абби в первый день встречи».
В течение недели, проведенной в Нью-Йорке, Эстер часто задумывалась о Ральфе, но никак не могла понять, какую надежду питала сестра, рассчитывая на нее. Ни разу больше Абби не заговорила о брате. Видно было, что она не с той радостью, как прежде, ждет ее встречи с Ральфом.
Хотя бы она намекнула, в чем именно заключается моя помощь. Одно ясно, Абби сильно переживает за брата и чем-то недовольна. Но чем? Может, у него есть нехорошие привычки, которые часто появляются у ребят, когда они живут отдельно от родителей? А может быть, он просто неловкий и неуклюжий в движениях?
Эстер пыталась представить себе грубого, невоспитанного подростка, который качается на стуле и вместо вилки ест ножом.
А может, он просто застенчивый, не знает, как вести себя в обществе. Ничего, я сделаю все, что смогу, лишь бы перевоспитать его до свадьбы. Абби увидит, что я тоже на что-то способна. Хотя мы и расходимся в мнениях по некоторым вопросам, все же я знаю, как вести себя в любой обстановке, несмотря на то, что я выросла в деревне.
В комнату вошла Абби, сияя от счастья.
«Прости, Эстер, что я убежала, оставив тебя одну. Знаешь, я так сильно соскучилась по Ральфу, что от радости про все забыла. Пойдем, пойдем скорее вниз, я тебя познакомлю с ним».
Эстер поспешила за сестрой в гостиную с мыслью о том, что с первого момента встречи с Ральфом она станет его наставницей и опекуном. Но комната оказалась пуста.
«Ральф, где ты? Иди скорее сюда! Познакомься со Эстер!»
В дверях показался прилично одетый, высокий, стройный молодой человек. Он решительно подошел к Эстер, протягивая ей сразу обе руки.
«Наконец-то к нам в дом прибыла наша долгожданная сестричка. Очень рад тебя видеть. Я совсем запутался в нормах приличия, кто кого должен первый приветствовать. Но это не так важно. И все это потому, что в нашем доме свадьба. Абби, ты уже познакомила Эстер с ее обязанностями? Ну и безжалостная ты у меня. Придумала назначить свадьбу на август. Неужели твоему жениху именно в сентябре нужно ехать за границу?»
Не ожидая ответа на свои многочисленные вопросы, Ральф продолжал оживленно и добродушно разговаривать, обращаясь то к одному, то к другому. Общительный и энергичный, он не нуждался в воспитателях и наставниках, неплохо чувствуя себя в обществе. Эстер же растерялась и не знала, что ей делать.
«Какая я простофиля!»
Укоряла себя Эстер, сидя за столом напротив Ральфа и невольно любуясь красивыми чертами его лица, веселыми, остроумными речами.
«Я ведь знала, что он старше Абби и учится в университете. Что он подумает обо мне, когда я краснею, как школьница, и не могу выдавить из себя ни одного порядочного предложения? Про какую помощь толковала Абби, надеясь на меня? Почему она недовольна Ральфом? По-видимому, это опять плод ее убеждений. Я не нахожу, что Ральфу нужен воспитатель».
«Не знаю, так ли это?» —
услышала она последние слова Ральфа.
«При такой жаре я не способен мыслить. Папа, ну и отличное вино у тебя в этот раз. Абби, твой Фостер, наверное, взял с тебя слово, чтобы ты ни капли в рот не брала, не так ли?»
Не умолкал он.
«Еще бы!»
Тем же презрительным тоном, какой обычно принимала в таком случае, ответила мать вместо Абби.
«А я советую тебе, сынок, наслаждайся жизнью, пока живешь в родительском доме. Когда Абби станет жить отдельно, она постарается оградить тебя от всех удовольствий жизни».
Эстер испытующе взглянула на сестру. Каким образом ее мечта стала известна матери? Как может Абби сохранять спокойствие и не огорчаться от такой язвительной насмешки? Только щеки ее стали ярко-розовыми, но отвечала она все так же радостно и ласково.
«Не бойся, Ральф, если будешь хорошо себя вести, то я иногда буду отпускать тебя к друзьям».
Ральф с любовью посмотрел на милое, покрасневшее лицо сестры.
«Ну, если Абби будет моим сторожем, мне и свобода не нужна».
Видя, как нежно и тактично обращается он со всеми, Эстер все чаще и чаще с удивлением спрашивала себя, что же не нравится сестре в Ральфе. Вдруг она заметила, как слуга третий раз наполнил рюмку Ральфа. От этого в глазах Абби появилась боль и тревога. Тут в голове Эстер мелькнула другая, совершенно новая мысль.
Неужели она видит большую опасность в употреблении вина?
На следующее утро девушки отправились в магазин за покупками. Ральф вызвался сопровождать их. У витрины с носовыми платочками они задержались дольше обычного. Абби в нерешительности стояла, раздумывая, какие купить.
«Абби, возьми вон те с вышивкой и узором в уголке. Они самые красивые. Какая прелесть!»
Восхищаясь, уговаривала Эстер. «Но они слишком дорогие, подумай только, заплатить столько денег за один платочек!» Ральф, стараясь не показать скуки, одолевший его, бродил по магазину. Услышав это, он удивленно приподнял брови.
«А разве Фостер так беден? Но ведь ты еще живешь с нами, поэтому выбирай, что нравится. Отец ни в чем не откажет, лишь бы доставить тебе удовольствие».
«Мне кажется, Ральф, ты плохо разбираешься в таких сложных вопросах», — полушутя остановила его Абби. «К тому же ты, как я вижу, совсем не знаешь свою сестру. Если бы я захотела, то могла бы привести отца в безвыходное положение, покупая то, что мне нравится».
«Не думаю, что дела отца так шатки. Разве эти безделушки так дороги?»
«Конечно, подумай только, что одни эти кружева стоят $50.
«Ну и что же, Тебе они нравятся?»
— спросил он, доставая из кармана кошелек.
«Нет, нет, Ральф!»
Абби схватила его за руку.
«Я не хочу сорить деньгами, доверенными мне!»
«Ну и чудная же ты, Абби!»
— вступила в разговор Эстер.
«Для твоих средств эти кружева совсем недорогие. Если бы у меня была третья часть таких денег, то я ни на минуту не задумалась бы».
«Возможно, ты поступила бы иначе», — тихо сказала Абби. «Но я сегодня просила у Господа, чтобы он сохранил меня от ненужных покупок. Думаю...»
Не дослушав ее, Эстер резко повернулась и ушла в другой конец магазина, предоставив сестре делать покупки по своему усмотрению. Она остановилась у окна и, прислонившись к подоконнику, забарабанила пальцами по стеклу. «Почему я ни одного мнения с Абби? Кто же из нас прав? Нет, Абби слишком серьезно относится ко всему. Нет никакой необходимости взвешивать каждый поступок», — твердила Эстер в ожидании. Взгляд ее случайно задержался на небольшой коробочке с заманчивой надписью «Для всех». Эстер с любопытством взяла одну открыточку. На ней было написано:
«С Божьей помощью я постараюсь выполнять следующее: проводить определенное время утром и вечером в уединенной молитве. Второе. Ежедневно читать Библию. Третье. Два раза в неделю посещать молитвенное собрание. Четвертое. Всегда и везде свидетельствовать людям об Иисусе. Пятое. Приводить души ко Христу. Шестое. Не посещать те места, где не может присутствовать Господь».
Эстер была потрясена прочитанным.
«Как эти открытки попали в магазин? Кто написал их? Неужели не будет покоя от всех этих вопросов? Может, это дело рук Абби и ее друзей?»
Множество вопросов один за другим возникали в голове. Снова и снова тревожили душу.
«Неужели моя христианская жизнь — сплошной обман, лицемерие?» «Разве эта штука горячая?»
Неожиданно раздался за спиной ласковый голос Ральфа.
«Какая?»
Застигнутая врасплох, растерялась Эстер и от неожиданности выронила открытку из рук.
«А вот это?»
Ральф поднял карточку.
«Ты с таким ужасом смотришь на нее, будто это послание с того света».
Он мельком взглянул на открытку и быстро пробежал глазами.
«Ну да, конечно, как не испугаться? Тут такой странный заголовок. А я-то думал, что у тебя нервы крепкие. Дай-ка я тоже возьму себе одну. Ты берешь свою?»
Ральф достал карточку и бегло прочитал:
«И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. «Мне кажется, что магазин – неподходящее место для духовных вещей, не так ли? Между прочим, эти открытки больше подходят Абби, чем нам», —
усмехнулся он. Эстер вздрогнула, услышав последние слова. По-видимому, Ральф понял, что ей это не очень нравится, и она в духовных вопросах находится на одной ступеньке с ним.
«Из чего он сделал такой вывод? Неужели моя жизнь на самом деле не соответствует учению Иисуса? И как он так быстро заметил это? Может, в этом виновата вчерашняя рюмка, из которой я отпила несколько глотков?»
одно за другим сомнения и отчаяние поднимались внутри и овладевали ею. Однако молчание Эстер нисколько не смущало Ральфа, и он непринужденно продолжал.
«Весьма вероятно, что эти открытки принес сюда пастор Доунинг. Я часто смеюсь над его слушателями. Они, как овечки, терпеливо сносят все его нравоучения. Я так рад, что не принадлежу к их числу».
«Да, пастор Доунинг действительно строг в своих проповедях», —
выдавила Эстер, чувствуя необходимость сказать что-либо.
«Мне кажется, это приносит больше вреда, чем пользы». «Меня его строгость ничуть не удивляет. Если бы я был пастором, то говорил бы еще конкретнее и строже. Меня возмущает небрежность некоторых так называемых верующих. Если уж быть христианином, то ревностным, горячим и искренним, а не сонным, половинчатым. Однако нас с тобой это не касается».
Эстер, вместо того, чтобы открыто встать на сторону Христа, молчала, оставляя Ральфа при своем мнении. Она не возразила не потому, что стыдилась Христа. Нет, она видела, что ее жизнь совсем не соответствует учению Иисуса. Подошла Абби, и Ральф протянул ей свою открытку.
«Возьми, сестричка, я думаю, что тебе это понравится».
«Спасибо, Ральф! Какие чудесные слова! Ты их читал?»
Ральф кивнул, и приятная улыбка снова заиграла на его лице.
Прочитанные слова не выходили из головы и не давали Эстер покоя. Переходя из магазина в магазин, она дважды роняла карточку, но каждый раз услужливый Ральф поднимал ее и с торжествующим видом вручал Эстер. Дома она положила ее на стол вместе с покупками. Но стоило только взять что-нибудь со стола, как открытка падала к ее ногам, тем самым напоминая о своем содержании. Наконец, разозлившись, Эстер швырнула ее в окно, и через несколько минут в комнату вошла смущенная служанка.
«Эта открыточка упала прямо передо мной, когда я проходила мимо вашего окна. Несомненно, она принадлежит вам».
Эстер молча взяла открытку и спрятала в сумочку, решив, что отсюда она никуда не денется, да и напоминать о себе не будет. Однако слова, словно огненные, жгли ее сознание, не давая покоя. «С Божьей помощью я постараюсь выполнять следующее. А ты? Ты исполняешь?» Эстер стояла перед зеркалом, поправляя рассыпавшиеся волосы. Она хотела быстро причесаться и спуститься в гостиную.
«Иногда просто как назло все из рук валится», —
сердито проговорила она.
«Эта лента совсем не идет к платью. Куда же девалась синяя?»
В торопях Эстер все перерыла в столе, в шкатулке, но нужную ленту так и не нашла. Нечаянно она задела сумочку, стоящую на столе, которая, потеряв равновесие, упала. Ее содержимое оказалось на полу.
«Что это со мной сегодня?» —
расстроенно проговорила Эстер, складывая разбросанные вещи. Тут она снова наткнулась на открытку, которая так сильно досаждала ей своим содержанием. Сердце учащенно забилось, и мысли закружились, словно растревоженный улей.
«Что это значит? Почему эта открытка так упорно преследует меня? Случайность ли это? Почему слова, написанные на ней, не дают мне покоя?»
Эстер еще раз внимательно перечитала каждую фразу и решительно отложила карточку в сторону.
«Мне уже надоел этот глупый страх. Ничего особенного здесь не написано. Вполне понятно, почему это так тревожит меня. Дома было слишком много работы, и поэтому я так недобросовестно относилась к чтению Библии и молитве. Но здесь есть все условия для того, чтобы исправить упущенное. Я начну с сегодняшнего вечера. Даже нет, лучше прямо сейчас почитаю что-нибудь из Библии и помолюсь. Пусть Абби, пока я задержусь, поговорит с Фостером».
Искренне желая успокоить совесть, она, вполне довольная собой, взяла Библию и села напротив открытого окна.
«Так, что же почитать?»
Листая книгу, проговорила Эстер. До сих пор она читала то тут, то там, где откроется.
«Начну лучше все по порядку. Наверное, Евангелие от Иоанна – самая подходящая книга. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Начала она читать вслух, но тут же остановилась.
«Вот беда, опять вылетела шпилька. Что это с моими волосами? Никогда не знала с ними хлопот, а сегодня, ну ладно. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Она выглянула в окно.
«О, вон идет госпожа Гастин с дочерью. Интересно, зайдут они к нам? Я так хотела посмотреть, как шито у нее платье. Такое красивое. Ну так дальше. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Но чудесные слова не проникали в ее сердце. Она не понимала их, а мысли то и дело убегали и сосредотачивались то на одном, то на другом. Дочитав до стиха, «Пришел к своим, и свои его не приняли», Эстер снова задумчиво посмотрела в окно.
«Так, что же мне надеть, если госпожа Гастин пригласит нас в гости? Может, голубое платье?»
В дверь постучали.
«Эстер, пришли гости, и Абби просит вас спуститься в гостиную».
«Хорошо, я сейчас!»
Эстер захлопнула Библию и вскочила. Она еще раз посмотрела в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке, и, довольная собой, сбежала вниз по лестнице. После ужина, когда гости ушли, Эстер оказалась вместе с Фостером в дальнем углу гостиной. Абби вела оживленный разговор с отцом. Время от времени мать принимала в нем участие. Их беседа, видимо, увлекала и Ральфа, так что его веселый смех то и дело доносился до Эстер. Однако, о чем они говорили, трудно было понять.
«Так-так, Эстер, значит, когда вы впервые увидели меня, сразу же решили, что я пастор?»
— улыбнулся Фостер. Его вопрос сильно смутил Эстер, и она, покраснев, вместо ответа кивнула головой.
«Интересно, просто интересно. Чем же я похож на пастора?»
«Ну, я думала, мне показалось...»
Окончательно растерялась Эстер.
Я слышала часть вашей беседы с той старушкой и из этого сделала такой вывод.
Ну, а что же я говорил такого особенного?
Ну, в общем...
Запинаясь, произнесла она.
Ну, вы все время говорили о Боге.
Неужели только пасторы говорят о нем? Разве христиане, с которыми вы встречаетесь, не рассуждают о Христе?
Ну, по крайней мере, я до сих пор не слышала ничего подобного.
Осмелела она.
Чтобы женщины говорили о Боге?
Ну, а старушка, которая ехала с нами в поезде?
Ах, да, она тоже была не такая, как все остальные. А в общем-то, она старая и неграмотная. К тому же, поэтому ей больше не о чем говорить.
Фостер кивком головы указал в сторону Абби.
Неужели она никогда не говорит о Христе?
А разве вы не считаете ее странной христианкой?
Вопросом ответила Эстер. Фостер от души рассмеялся.
«Ну, не надейтесь, что я буду справедливым судьей, если дело касается моей невесты».
«Да»,
— совершенно серьезно подтвердила Эстер свои слова.
«Абби совсем не такая, как другие. Мне кажется, что она ни о чем не думает, как только о Боге и о том, чтобы угодить ему».
«А разве это плохо?»
«Да нет. Ну, по крайней мере, я считаю это неестественным».
«Давайте вместе порассуждаем»,
— предложил Фостер, поглядывая на Абби.
«Может, вы думаете, что она не по возрасту достигла духовной зрелости?» «Не задумываясь, я скажу «да». Но если вы скажете, что это невозможно для всех христиан, я твердо отвечу «нет». «Нет» и еще раз «нет». Я верю, что всякий христианин не только может, но даже должен достигать близости с Богом, льнуть к Нему, говорить и петь о Нем постоянно.
А я думаю иначе. Просто одним легче быть христианином, а другим?
Ну, конечно, все люди разные, и характеры, и условия жизни. Неужели вы считаете, что у Абби благоприятные условия и мягкий по природе нрав?
Я даже не сомневаюсь в этом.
Быстро подтвердила Эстер.
«О, ну, если бы вы знали ее раньше!»
Фостер серьезно покачал головой и тяжело вздохнул.
«То никогда такого не сказали бы! Как ей тяжело было уступить, смириться! Против нее восстали и родители, и друзья, но все же Господь победил!»
«Возможно, и так!» Но с тех пор, как она полностью отдалась Иисусу, у нее нет больше трудностей.
Не сдавалась Эстер.
Неужели вы действительно так думаете? Разве у нее нет борьбы с собственным «я»? Христианин нуждается в силе свыше. И не только для преодоления больших искушений. В борьбе с мелочами нужно тоже много силы, чтобы быть победителем. Я знаю, сколько трудностей пережила Абби, чтобы вот такие, с виду незначительные неприятности и неудачи, встречать с радостным лицом и спокойным духом. Вся беда в том, что мы слишком быстро свыкаемся с мыслью быть побежденными, вместо того, чтобы любой ценой стремиться стать победителем, пусть даже в маленьких испытаниях. Потому некоторые верующие никогда не постигают истинной христианской радости в победе над своим «я».
Эстер стала неловко. Слова Фостера осуждали ее и тревожили совесть. И все же она решила до конца высказаться.
Когда цель еще та. Почему же мой путь так тяжел? И на нем мне так трудно идти, потому что я думал, что шел.
Слушатели, только что в этой передаче прозвучала пятая часть повести «Эстер. Рид». Продолжение следует. Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана, и мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Нелегко мне идти за Тобою, Господь мой, на тернистом пути, средь пустыни безводной. Но я верю, что там выше не ждешь меня ты, и стремлюсь к небесам через греховные злые преграды.
морской крутизне, неужели не дойду я к небесной отчизне? Мой Христос, ты держи мои слабые руки и тихонько скажи, что вовек не допустишь разлуки. Господь соберет нас от бурь и ненастья. А пока в море зла на Христа я взираю, Он спасенья скала, Он меня сам ведет в двери рая. А пока чтобы я видел в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его Всеблагого Отца. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит. Владыка, владык, любви он велик, осанна ему добыт. Мой Господь предо мной расстелил все поля, чтобы слава Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему Бабель. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит.
я хочу там отдохнуть, дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Как я хочу там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Все предо мною прекрасно, кажется, нет, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он растет, живет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет.
Скоро и мы, проходя Иордан, руки протянем Спасителю там. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой, больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно, поздно навеки тогда.